Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня со мной в студии настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин. С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 32-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей седмице. Завтрашнее воскресенье в церковном календаре называется «Неделя перед Богоявлением» и «Собор 70 апостолов». Как всегда, мы стараемся понять смысл воскресного дня, исходя из тех чтений, отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые мы услышим завтра во время литургии. Завтрашнее чтение «Недели перед Богоявлением» начинается с отрывка из второго послания апостола Павла Тимофею, из 4 главы, стихи с 5 по 8. Который сразу вот как плакаты времен Великой Отечественной войны начинаются с призыва: «И ты будь бдителен во всем, и дальше переноси скорби». Вот почему так важно апостолу и церкви через него нам сообщить вот этот призыв к бдительности?
Дело в том, что Тимофей был очень молод. И в посланиях говорится, что пусть никто не пренебрегает твоей молодостью. А был оставлен епископом, если я не ошибаюсь, в Эфесе, где была огромная христианская община, устроенная апостолом Павлом, который там 2 года жил. И, конечно, Эфес, как такой торговый интеллектуальный центр античного мира, он представлял очень большую опасность, и много очень соблазнов, и много людей, которые могли по-своему понимать и навязывать свое видение христианства. Поэтому, конечно, Тимофею пришлось жить и окружающим его христианам действительно бдительно, очень аскетично и очень внимательно. Меня здесь всегда значительно больше поражают слова о том, что готовится мне венец правды, который даст мне Господь. То есть апостол Павел понимает, что скоро его смерть, он пишет из римского заключения это послание. И вот слова, которые поражают меня, это: «Течение скончал, веру сохранил». Понимаете, веру надо хранить. Вот это удивительно. И апостол Павел говорит, что то, что он оканчивает свое жизненное течение, сохранив веру, за это ему готовится теперь венец правды. Не за проповедь, не за чудеса, не за послание, а за сохранение веры.
Дальше там идут такие слова, что не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Не сказано пострадавшим, не сказано проповедовавшим, а вот формула: возлюбившим явление его.
Пострадавшим — это как Господь даст. Какой путь он поручит тебе на земле. Вот, но если ты хранишь себя в вере, бережешь ее как свое сокровище, не теряешь ее, да, тогда ты будешь с тем, кто тебя любит. Потому что, да, Иоанн Богослов говорит, что он прежде возлюбил нас, поэтому мы в ответ любим его.
Но дальше следует чтение отрывка из Евангелия от Марка, из 1 главы, стихи с 1 по 8, это самое начало Евангелия, где описывается выход Иоанна Крестителя на проповедь. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Но ведь, если строго говорить, крещение покаяния, он именно крещение он не проповедовал. Он проповедовал необходимость покаяния. Почему у апостола такая какая-то совмещенная формула появилась?
Крещение, по-гречески «баптизо», «крещаю», буквально переводится как «погружаю». И естественно, что для любого человека омытие от греха символизируется или символически является через омытие тела, омытие рук или всего человека. Поэтому Иоанн, вот этот древнейший обряд омовения тела при омовении через покаяние души от греха совершает там, где есть глубокая вода, то есть в Иордане, потому что воды вообще в Израиле мало. И предание говорит, что еще почему его так боялись и перед ним так трепетали, потому что ему было открыто, что происходит в душе человека. Он заводил человека в воду, клал ему руку на голову и добивался, чтобы человек покаялся во всем. А что человек скрывал, то Иоанн ему напоминал. И это, конечно, было страшно. Когда вдруг рядом есть человек, который знает о тебе все, это страшно.
Но помимо чтений, посвященных неделе перед Богоявлением, завтра мы услышим еще чтения, посвященные празднованию собора 70 апостолов. Ну, прежде всего, это отрывок из послания римлянам апостола Павла из 8 главы, стихи с 8 по 14. И первое, что, с чего начинается этот отрывок, сразу же заставляет тебя остановиться, потому что апостол говорит: «Живущие по плоти Богу угодить не могут». Но мы же что все время говорим? Что святых среди нас очень мало. Мы грешные, и все члены Церкви Христовой – это грешные люди, живущие по плоти. Но тут категорически утверждается, что, значит, мы все не можем угодить Богу.
Нет, наверное, речь не об этом. Мы все-таки люди духовные, хотя мы очень часто срываемся. Дело в том, что и духовный человек, и по терминологии Павла душевный человек, и плотской человек — это все я один, это все во мне. И я сейчас могу быть более плотским человеком, а вот завтра я могу быть духовным человеком. В разных случаях во мне преобладает что-то, и решение о том, что сейчас во мне преобладает, принимаю я с помощью Божией. Вот, поэтому, конечно, христиане первых веков значительно строже относились к себе. Они перешли из развратного, распущенного языческого мира. Тем, если это послание к римлянам, то там не так много христиан из иудеев. И, конечно, они блюлись от тяжких грехов, которые чаще всего мы сейчас называем смертными. Поэтому они были непричастны этим грехам. И, кстати, Иоанн Богослов тоже об этом говорит, что любящий Бога не грешит. Это не значит, что у него нет мелких грехов. Нельзя так это напрямую читать.
Но дальше следует отрывок из Евангелия от Луки, из 10 главы, стихи с 1 по 12, где описывается, как Спаситель посылает 70 своих учеников на проповедь. Вот что это за 70 учеников? Во-первых, непонятно, почему о них практически не говорится поименно. Мы же не знаем из Писания, мы знаем из предания имена этих апостолов, но мы не встречаем их поименно в Евангелии. Почему они такие вот инкогнито сохранившиеся ученики?
Дело в том, что если сейчас открыть календарь в день памяти 70 апостолов, то они все там будут поименно названы. Но это позднейшая работа богословов и людей, которые изучали историю церкви. И в этот собор вставили всех, кто участвовал в распространении христианства в первом веке и известен по имени. Всех из посланий апостола Павла, семь первых деканов и остальных известных нам персонажей. Вот. Но я повторюсь, что 70 — это, конечно, условная цифра, она обозначает полноту. У древнего человека даже не было такой надобности всех их собирать. 70 это было как бы вот второй ряд, понимаете, тружеников Христовых. Хотя о многих из них известно достаточно подробно. Например, из книги «Деяний». Мы хорошо знаем о Варнаве. Мы хорошо знаем, конечно, о первомученике диаконе Стефане. Мы знаем о Силе, да, сокращенно от Силуана. Мы знаем о Тимофее. Мы знаем о Филимоне. Мы знаем об Аполосе, его историю. То есть это люди, которые характерны, у которых свой путь.
Мы знаем еще ученика апостола Иоанна Прохора.
Прохора мы знаем, Марка и Луку, святых евангелистов, которые, да, многократно изображены в каждом храме, а не от 70 апостолов. Мне кажется, очень важно в день памяти этих святых посмотреть на то, как вели себя эти люди, и перечитать книгу «Деяний». Потому что вот то, что описывается Христом как задание, которое дается им, когда отправляются на проповедь, это очень интересно. Это люди, которые совершают дело благовестника, как в послании к римлянам мы слышали, апостол Павел про себя говорит, то есть по-гречески буквально дело евангелиста. То есть тот, кто идет и рассказывает, возвещает Евангелие о Христе. И для того, чтобы Господь им помогал, они должны были отказаться от надежды на что бы то ни было. Ни второй пары обуви, ни денег в поясе, тогда вместо кошелька носили монеты в поясе, ни дома заранее, в котором ты придешь и остановишься. А ты приходишь, благовествуешь, если там тебя принимают, ты там остаешься, и ты ешь все, что там тебе дают с благодарностью. А если нет, то ты переходишь в другой дом или в другой город. Вот это такое полное доверие себя Господу, это условие, при котором легче уверовать, потому что ты видишь человека, который с жизнью своей подчеркивает, что он верит в то, что он проповедует, что Бог о нем заботится. Ведь Евангелие о чем? О том, что мы любимы, о том, что мы нужны. Потому что Бог пришел в мир, потому что мы погибаем. Да? И вот пришел человек о нем рассказывать, и он этим живет. И Бог о нем заботится, понимаете? Поэтому проповедь 70 апостолов была так убедительна.
Но там есть еще очень важная, мне кажется, деталь, которая из нашего сознания периодически исчезает. Он говорит: «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои». Это когда мы периодически начинаем рассуждать о нашем священстве, мы как-то совершенно забываем эту фразу из Евангелия. Практически ведь на тех, кто принимает благовестников, возлагается определенная обязанность. Но если трудящийся достоин награды за труды свои, кто-то должен эту награду в ее физическом выражении ему дать. А кто, кроме тех, кто, собственно, его принимает и слушает его слово?
Ну, древняя церковь достаточно просто приняла практику десятины из Ветхого Завета, которая шла на содержание благовестников, потом храмов. Вот сейчас это, конечно, ушло, это по многим причинам ушло. Во-первых, священнослужители в синодальное время содержались через жалование из духовной консистории, которая, да, насколько я знаю, которая получалась по ведомству. Вот. Как сейчас в Греции, кстати. Да, там получают государственное жалование. Около 500 евро любой священнослужитель в месяц. Потом в советское время там совсем все было запутано. Вот до Хрущева, после Хрущева все было по-разному. Сейчас об этом говорить, наверное, не очень стоит. Но да, эта проблема есть. Эта проблема есть, но в ней должно быть доверие, понимаете? Вот мальчик, когда поступает в семинарию, он сейчас даже подписывает на определенные обязательства о том, что он будет рукоположен, и потом, кстати, и его жена перед хиротонией, да, насколько я знаю, подписывает определенные обязательства о том, что куда бы ни направили, будет это город или село, богатое или бедное место, вот, это будет неважно, ты поедешь туда, куда тебя пошлют. Вот, это надо иметь такое намерение, надо иметь такую любовь и такое желание проповедовать. Вот, но это делает возможным такое чудодейственное участие Святого Духа в проповеди.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья, предстоящей седмицы. Ну, предстоящая седмица-то у нас замечательная, потому что нас ждет Новечерие Богоявления, это Крещенский сочельник 18 января, собственно, сам праздник Богоявления, Крещение Господне 19 января, и Собор Предтечи Крестителя Господня Иоанна 20 января. Вот такой у нас просто целый букет праздников нас ждет на этой неделе. Но, конечно, все ждут крещения, чтобы не только побывать в храме, но еще и набрать крещенской воды, и многие еще, чтобы окунуться в крещенскую Иордань. Вот по поводу великого освящения воды, во-первых, хочется особо напомнить, что чин этот совершается дважды. Он совершается в сочельник и совершается непосредственно в праздник. Вот давайте как-то поподробнее вспомним, как, собственно, все это происходит, потому что, ну, в сам праздник крещения, естественно, многие из наших радиослушателей, я думаю, бывают в храме. А вот в сочельник, когда после литургии совершается чин великого освящения воды, во-первых, многие не знают, что это происходит, а во-вторых, и далеко не все бывают в этот день в храме.
Вообще сочельник начинается со службы накануне, когда служится вечерня, повечерие с дивным, очень древним и очень глубоким по смыслу каноном, который сейчас обычно выходит и читает настоятель, медленно, членораздельно, так, чтобы это доходило до каждого молящегося и слушающего в храме. Если у вас в храме этот канон опущен или не читается, найдите его в интернете, прочитайте его накануне сочельника. В самый день сочельника служится литургия Василия Великого в сочетании с вечерней. Что это значит? Это значит, что это был день строгого поста, когда литургия служилась уже в начале второй половины дня, ближе к вечеру. И во время этой литургии и при подготовке к ней читаются отрывки из Священного Писания Ветхого Завета, которые христианами древности и нами, вслед за этими святыми отцами, воспринимаются как пророчество о том, как вода может передавать благодать Божию. То есть те пророчества, которые говорят о воде, таких символов в Ветхом Завете, святых пророков очень много. Вот они и читаются в этот день. Потом надо помнить о том, что этот день был днем крещения большого числа приготовившихся оглашенных. И в этот день хорошо бы вспомнить о своем крещении, как о событии, которое должно поменять полностью всю жизнь. Вы знаете, вот у нас в храме есть такая практика, вы, Марина, это знаете, потому что вы принимали участие в подготовке этих курсов. У нас есть курсы у нас есть вероучительные курсы, которые называются «Открытие веры». К сожалению, в этом году сейчас они не работают по известным, независимым от нас причинам. Но когда среди, допустим, 20 или 23 человек, проходящих эти курсы, оказывается один или два некрещенных, которые согласны принять святое крещение в присутствии всех остальных членов группы. Это совершенно удивительно погружает людей в размышления о том, как когда-то над ними, может быть, чаще всего младенцами, неосознанно было совершено это таинство, и они его совершенно по-другому переживают. И совершенно по-другому начинают переживать свое христианство. Как переход от смерти к жизни, как переход от язычества ко Христу и как переход к совершенно другой жизни. Жизни, ну, если можно так сказать, которую символизирует белая риза, да, которая надевается на каждого из нас. Когда ты прощен, и именно эту ризу ты представишь, ты в ней предстанешь на страшный суд Божий. И на ней, как пятно грязи, будет видно каждый грех, который на твоей душе. Вот поэтому в день крещения очень полезно поразмышлять и о своем крещении тоже. Тем более, что во время совершения чина, водоосвящением великого, многие молитвы совпадают, и мы их слышим дважды в году в сочельник, когда освящается вода, второй раз, когда освящается вода в самый день крещения, это служится одно и то же освящение воды, и мы слышим эти молитвы во время совершения таинства крещения над любым ребеночком или взрослым человеком, который пришел принять это таинство.
Вот мы все-таки достаточно часто совершаем молебны водосвятные в наших храмах и с благоговением относимся к воде, освященной во время этих молебнов. Но почему такое особое отношение церкви именно к той воде, которая освящается в сочельник Богоявления и на сам праздник Богоявления? Почему ее называют Великой Агиасмой? Почему существует такое благочестивое утверждение, что если человек не может причаститься по каким-то независимым от него причинам, он может вкусить частицу Артоса, который раздробляется в пасхальные праздники, и запить вот крещенской водой и в какой-то степени, ну, как бы получить благодать, сходную с благодатью причастия?
Господь часто действует совсем не так, как мы предполагаем. И у Него есть решения, которые нас удивляют. Вот решение о том, что с материей воды будет сопряжена великая благодать Святаго Духа и присутствие Божие, Богом принято и в великом освящении воды дается человеку. Почему он так решил, мы не знаем. Мы только знаем, что вода, освящаемая на молебне, это одно, это святыня. А вот агиасма – это что-то такое совсем небесное. Это что-то, где присутствует Дух Святой, хотя мы не можем загнать его ни в какие рамки, но он сам хочет. Он сам так решил. И это, кстати, проявляется в том, что крещенская вода почти никогда не зеленеет, она не портится. Иногда и год, иногда и два. И это христиане заметили не сейчас, а много-много веков назад. Когда человеку нельзя причащаться, если он христианин, допустим, нельзя причащаться, потому что нету рядом храма, или потому что он согрешил, и он отлучен от причастия, то это является для него болью. Это беда, потому что человек, который жил причастием и теперь не может причащаться, он страдает от этого. И вот церковь предлагает ему некоторое утешение, другую святыню, не такую, как величайшая святыня тела крови Христовых, но которая утешает, укрепляет его в вере и в стремлении вернуться к причастию.
А обычай вот окунаться в источники воды, там, в реки, в озера. Понятно, когда в древней церкви люди выходили на Иордан. Это объяснимо. Но вот тот обычай крещенских купаний, который принят у нас сейчас, насколько он соответствует духу праздника?
Это зависит от того, с каким устроением к нему приступает и какой человек. Если это христианин церковный, который был на службе и причастился, или завтра с утра он пойдет причащаться, то почему ему ради Христа еще и вот это освященное водное естество не окунуться? Если это с молитвой, то это приближает человека к Богу. Если это люди, которые пока не живут церковной жизнью, но делают это ради Господа, то для них это тоже хорошо. Вот он перекрестился и окунулся, он считает, что это ему поможет. Поможет. Понимаете, поможет. Господь любит каждого человека, он цепляется за любую возможность привести человека к себе. Есть одно житие, к сожалению, сейчас не помню имя древнего святого, который был иудеем по происхождению, и маленьким мальчиком с отцом оказался на рынке. И вдруг увидел, как какой-то человек зевает и крестит свой рот. Вот, казалось бы, такой, не имеющий отношения, да, к христианству обычай, но очень древний, как оказывается. Он спросил: «Папа, что это?» «Да это, говорит, глупые христиане. Они исказили нашу с тобой веру». А мальчик заинтересовался, стал христианином, вопреки воле родителей, и принял мученическую смерть. То есть, если человек движется по направлению к Христу, может быть, коряво, может быть, неправильно, может быть, не по уставу, но искренне, Господь обязательно за это зацепится. И человека к себе приведет поближе. Поэтому сопротивляться этому как чему-то такому плохому не надо. Но и соглашаться с тем, что это нормальная встреча в полноте праздника, мы тоже не можем.
Почему такое двойное название? Вот «Богоявление» или «Крещение Господне»? Насколько мы можем почерпнуть знание из того, что об этом написано? Богоявление ведь объединяло в себе в Древней Церкви и Рождество, и Крещение.
Да, потому что о Христе между Рождеством и Крещением известно только из Евангелия от Луки один эпизод о 12-летнем мальчике Иисусе. А так служение Христа начинается с крещения в Иордане. А почему богоявление? Потому что это первое явление Святой Троицы. Является Христос, слышен голос Отца, и в образе голуби является Святой Дух.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».